не то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Эрмитаж самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
Приветствуем друзей Эрмитажа. У микрофона петербургской студии Радио России Анна Всемирнова. Сегодня, дорогие друзья, тема путешествия в Эрмитаж продиктована письмом, пришедшим в редакцию. Наш постоянный слушатель Петр Николаевич Каширин из Всеволожской Ленинградской области пишет. «Мой внук в 5 классе изучает историю древнего мира. Все, что касается войн, читает с интересом. А вот про искусство с трудом. Я не знаю, как ему объяснить, в чем красота древнегреческой скульптуры, например. А вот в Эрмитаж несколько лет назад была привезена из Британского музея одна знаменитая скульптура Парфенона. Без головы и почти без рук это было событие в музейном мире. Мне ее мощь запомнилась. Но очень бы хотелось услышать эрмитажный рассказ об этом. Да, действительно, бог реки Илис возлежал, как древний исполин, в пространстве римского дворика Нового Эрмитажа. Он не был одинок. Неподалеку была какая-то скульптура, но он один просматривался издалека в анфиладе залов. Вспомнить свидание с Илисом мы попросили хранителя скульптуры античного отдела Эрмитажа, профессора кафедры зарубежного искусства Института имени Репина Академии художеств Людмилу Ивановну Давыдову.
Аллегория реки Илис – это юноша, через плечо которого и за спиной показан плащ, спускающийся с плеча, и дальше он лежит позади фигуры такими как бы легкими-легкими волнами. Водная рябь, водная гладь какая-то. То есть никакого в лоб указания на то, что это водная стихия. Ну, просто потому, что на самом деле все эти боги, эти герои для афинских граждан были понятны. Боги в виде людей. Это-то и удивительно, что через обращение прежде всего к человеку ты берешь в качестве рассказа человеческое тело, потому что классическая скульптура греческая – это прежде всего пластика человеческого тела. И вот этот человек сделан так, что ты забываешь, что это было сделано руками. Потому что представить работу с мрамором, как вот эта фигура воплощена в мраморе, в твердом материале, а не вылеплена из глины. Первоначально, как делалась любая модель, она потом доводилась до размера нужного, до будущей скульптуры. Но высекалась ведь из блока мрамора, камня. Когда снимается слой за слоем, процесс сам по себе учебный, и сейчас в академиях также, собственно, работают и студенты даже. Но все равно это тайна. Как вдруг из камня вышел какой-то персонаж, неважно, он Илис или не Илис, ты видишь это фантастически прекрасное тело. Выполнен ли он там в канонах классики, который там нам демонстрировал в своих замечательных атлетах Поликлет. И, конечно, в какой-то мере этому канону следовал и Фидий. Но за этим каноном нет сухости, нет главенства разума, допустим, над эмоцией. В классическом греческом искусстве и в целом просто в лучших творениях, которые нам оставили греки, гармония внутреннего содержания и формы. Вот есть тело Илиса, и есть изображение божества или аллегория реки в виде прекрасного юноши, кусок как будто бы мрамора. Но ты видишь фантастическое понимание натуры, и мы имели возможность вот благодаря этой выставке увидеть его со всех сторон. И когда мы начинаем обходить, мы видим, что это абсолютно круглая скульптура, потому что она сделана так, что вот он полулежит с опорой на левую ногу. И нам кажется, что ткань, она прикрывала нижнюю часть тела, и как будто бы какого-то объема не хватало, ну, поскольку ткань, и это вообще никто никогда со спины не посмотрит, не увидит, и не нужно было над этим задумываться скульптору. Но вдруг ты обходишь справа эту фигуру и смотришь внимательно, как он лежит. А он лежит, оказывается, чуть-чуть выдвинув левую ногу вперед. И поэтому весь недостающий условно объем фигуры, глядя со спины на эту фигуру, этот объем присутствует. когда современный человек вот в этой позе будет лежать, то именно так будут распределены все эти мышцы и объемы. Была выставка в конце уже 20 века, она проходила в Ареце, в Италии, посвященная творчеству великого вазописца греческого Эфрония. Проект этой выставки, к нему готовились, там принимали участие волонтеры, юноши, которые пытались повторить позы, изображенные Эфронием на вазах. В каталоге и были фотографии этих молодых людей и этот рисунок на вазе, где обозначены все мышцы точно, абсолютно, ни единой лишней и ни единой неверной линии. То есть знание, понимание именно натуры, не просто с конкретного натурщика. Это стоит за каждым произведением, будь это скульптурное произведение, будь то даже рисунки на вазах.
Вспомним, какой сюжет разворачивается в скульптурном убранстве Парфенона. Храм был создан, чтобы хранить статую Афины. В скульптурах фронтонов и фриза идет рассказ о рождении Афины из головы Зевса, его непоседливая дочь рождается уже в латах. И идет спор за обладание Аттикой, спор Афины с Посейдоном. И все это в присутствии богов. Вот как с этим знанием сегодня воспринимается Парфенон и то, что от него осталось нам на Акрополе?
Я его видела не так уж много, 3 раза, не больше того. С Парфеноном такая история, что вот ты оказываешься в этом пространстве, которое тебя совершенно забирает сразу целиком. Руины. То, что время здесь уже так ощутимо демонстрирует свою давность, тысячелетие. Но вместе с тем все равно это не над человеком. Это происходит от удивительной соразмерности самого Парфенона, самого строения. Оно над тобой не доминирует. Рядом с тобой существует и позволяет спокойно все это рассматривать. Это памятник, мне кажется, все равно вне времени, в каком бы он состоянии ни был, сколько бы от него ни осталось. Вот это действительно какое-то волшебство античной, греческой, классической культуры. Ведь очень много сохранилось фрагментов. Статуя, которую мы хотим вспомнить, это тоже фрагмент, там не целиком. Парфенон – это тоже, по сути, фрагмент. Весь Акрополь – это тоже, по сути, фрагмент. Но оказывается, это ген, который несет в себе всю информацию. Эта информация материализованная. Ты видишь действительно только часть. Не все колонны, а всего лишь несколько колонн. Не весь фронтон, а всего лишь фрагмент. Но перед тобой все равно это целое, которое наполнено созидательной энергией, которая присутствовала здесь, на Акрополе, в Афинах в 5 веке до н.э., когда возрождался Акрополь. После побед удивительных над персами, одержать победу над противником, который, ну, немыслимая, да, огромная персидская монархия и маленькая такая Греция, маленькая Ладей. Но можно достичь чего-то, когда есть какая-то великая цель. Это совершить, это сделать. Но ведь ты сделал это не сам. Да, греки все объединились на какое-то время, но они понимали. И они жили в этом ощущении присутствия богов или помощи богов. А боги что? Это, в принципе, представление о том, что мир един. Если человек должен эту связь постоянно подтверждать, благодарить и так далее. Поэтому эти удивительные праздники, все афиняне участвуют в празднике благодарности, принесения жертв богам, ну и прежде всего Афине. Так что это вот все равно ощущение того, что ты сегодня из 20-го, там 21 века оказываешься погруженным в это пространство истории. И ты благодарен за это мгновение, за это счастье, которое ты там можешь испытать. Вот что такое, мне кажется, сейчас Акрополь, сейчас Парфенон для человека, который хочет его видеть, прочувствовать и попадает туда.
Илис и Кефис – божества рек, текущие в Афинах, украшали слева и справа западный фронтон Парфенона. Как и другие боги, и на восточном фронтоне они прибыли к месту сбора на колесницах и, ожидая теперь рождения Афины, проводили время в легкой беседе. Непринужденность позы Илиса столь естественна, как если бы фигуры располагались на траве под оливами. И, пожалуй, мне даже мешает знание о том, что скульптуры-то были закреплены на огромной высоте фронтона, чуть наклонно, чтобы их было хорошо видно с земли. Пригож ли был лицом бог реки Илис? Но это знал только скульптор. Головы ведь не сохранились, продолжает рассказ Людмила Ивановна Давыдова.
монументальные фигуры, мраморные, почти круглая скульптура. Хотя она располагалась в очень узком пространстве, всего 90 сантиметров глубина вот этого тимпана. Они представлены в очень тоже разных и очень естественных позах. Полулежат, полусидят, повернувшись друг к другу. Действительно, ты оказываешься вот за счет свободы поз не в пространстве 90 сантиметров. Скульптор больше озабочен именно тем, чтобы передать вот эту связь между персонажами, рассказать о событиях через их взаимодействие, через их отношения с фигурами, которые в центре изображаются, или там на восточном Зевс восседает на троне, потому что вот сейчас происходит рождение Афины из головы Зевса, как мы знаем. Событие очень живое. Оно наполнено эмоциями, оно наполнено движениями. И ты это ощущаешь. Вот это очень хорошо, что голов часто нет. Они как будто бы даже и не особо не добавят нам ничего, потому что все уже сказано. Хотя, конечно, на лица были довольно спокойными, потому что вот еще такой мимики, очень пластичной, живой, выразительной, не должно было быть. Вот известен, допустим, рассказ про художника Полигнота, 5 век до нашей эры, он считался даже учителем Фидия, о том, что он должен был написать картину жертвоприношения Ифигении. Присутствие отца, ну, чтобы дальше состоялось плавание, нужно было принести в жертву дочь. Все мы можем представить, что должен испытывать отец. И Полигнот, понимая, что все внутренние переживания, сложные, трагические, демонстрировать зрителю, что бы ты ни сделал, как бы ты ни изобразил это глазами, ртом открытым, криком, ну то есть через мимику лица, все равно ты не передашь этой трагедии. Вот правда, не передать, но показать отца, отвернувшегося от этого. И его лицо скрыто, плащ закрывает лицо. Мы видим эту фигуру человека подавленного под тяжестью этого события. Сказать через пластику тело, через плечи, наклон головы. Вот эта задача, конечно, великая для художника, и он это сделал. Я и говорю, что хорошо, что головы не сохранились. Для искусства вот высокой классики это не было этой задачей, то есть не было таких лиц. Такие задачи потом будут в искусстве Греции решаться, это уже будет эллинистическая история. А здесь звук высокой трагедии. С этой задачей справился замечательный Полигнот в своей картине «Жертвоприношение Ифигении». И справились, конечно, создатели скульптур Парфенона. Прежде всего Фидий, который считается, ну вот мы так предполагаем, все-таки он лично принимал участие в создании фронтонов.
Сегодня река Илис заключена в трубы. А в античные времена ее берега служили одной из естественных границ Акрополя. Поместить Илиса на фронтон храма для древних мастеров означало подтвердить лишь место события. Но даже этот нехитрый замысел стал творением.
Я просто наблюдала студентов, с которыми очень много было занятий, как люди подходили, всматривались, и как менялось даже самоощущение рядом с этой статуей. По мере рассказа, или даже потом сами люди возвращались к этому. Казалось, сила самого произведения такова, что оно, ей-богу, влияет на того, кто рядом оказывается. И удивительно то, что создававшиеся туда, вот, чтобы быть помещенным на какую-то высоту, оказавшиеся здесь, вот на расстоянии, там, не знаю, метра, полутора метров, на уровне глаз и даже чуть-чуть ниже, оно все равно было вот сделано для тебя, как будто бы. Он был очень удачно экспонирован, даже по сравнению с Британским музеем. Там их все-таки целый ряд скульптур стоят вот друг за другом на более высоких постаментах. Здесь был постамент пониже. И вот, казалось бы, его изъяли из контекста греческого. Его поместили в контекст Британского музея. Изъяли уже как бы из второго контекста. И поместили здесь в Эрмитаже. И ничего с точки зрения именно пластики не убавляло от него ни красоты, ни той же самой содержательности. Он самодостаточен в любом пространстве.
Храма, собственно.
Храма, собственно. Хотя нам это очень сложно себе представить.
Да, высота фронтона получается сколько?
Внутри Парфенона стояла статуя высотой 12 метров. Так что можно представить, как высоко эти фронтоны располагались, как высоко располагались эти фигуры. Но другое дело, что нам невозможно представить, как на самом деле это выглядело. Потому что исследования британских коллег показали, что на скульптуре все-таки сохранились следы краски, минимальные совершенно, микроскопические, но это подтверждает, фронтоны были раскрашены. Представить нам сейчас раскрашенную вот эту классическую скульптуру очень сложно. Добавит это нам каких-то эмоций положительных или, наоборот, разочарует. Но вот то, что сохранилось само по себе до того момента, как это было раскрашено, сейчас памятник ценен сам по себе. Он может быть экспонирован везде. С другой стороны, в Британском музее они экспонируются как бессмертное произведение искусства, шедевры, которые где-то когда-то были созданы. Но сейчас они оказались в пространстве музейном, которое тоже старается раскрыть их красоту и полноту, насколько это возможно. И тогда, я помню, спрашивала хранительницу как раз этой скульптуры, сотрудницу Британского музея, приезжала Лесли Фиттон, почему это так и в чем здесь? Она говорит, именно потому, что это делалось не для чего-то сиюминутного, это делалось для богов, это было изображением богов, по сути, да? Вот это какая-то, может быть, высшая задача. Сразу в момент создания чего-то ты отстраняешься от какой-то суетности, даже от своего вот сегодняшнего дня. Погружаешься в пространство вот этой вечности, где люди как боги, боги как люди. Вот этот мир. То, что сказал очень хорошо Глеб Успенский, описывая Венеру Милосскую, в чем же ее вот такая
загадочная притягательность.
Да, и притягательность или смысл. Что сделал скульптор? Он просто сумел передать, он пишет, мужчине, женщине, ребенку, это счастье быть человеком. Вот так почувствовал Глеб Успенский античное искусство, как его герой, конечно. Что он мог получить от этой статуи? И сам же пишет, ведь с точки зрения человеческой, что такое Венера Милосская? Это калека безрукая, фрагмент произведения, а вместе с тем нечто целое, что дает человеку вот это ощущение счастья или показывает счастье быть человеком. Донес и сумел передать нам античный мастер. Может быть, об этом даже не думая. И, скорее всего, но, наверное, это ощущение, ну, просто гармонии, которая есть в мире. И только она может быть созидательной. Стремление к этой гармонии, видимо, и двигало этими мастерами, которые оставили нам в итоге то, что мы и сейчас, даже постояв немножко рядом, наполняемся этим.
Мы завершаем рассказ Людмилы Ивановны Давыдовой, хранителя скульптуры, старшего научного сотрудника отдела античного мира Эрмитажа. Ждем ваших вопросов для новых путешествий в Эрмитаж. У микрофона была Анна Всемирнова.